Тем временем в Берлине раздали медведи. Главный приз Берлинского кинофестиваля получил иранский фильм «Зла не существует» режиссера Мухаммада Расулова. В топ-3 оказались также американка Элиза Хитман с фильмом «Никогда, редко, иногда, всегда» и южнокорейский режиссер Хон Сан Су с картиной «Женщина, которая убежала». Но все детали знает моя коллега Наташа Нерсисян. Наташ, приветствую.
Привет.
Как в Берлине вообще относятся к кинофестивалю-то этому, когда вокруг различных таких мероприятий всегда есть какая-то скандальная начинка в последнее время? Вот Сезар из последнего, что мы слышали, например.
Да-да-да. Ну, вообще, мне кажется, к нему относятся очень хорошо, потому что он, во-первых, привлекает очень много туристов. И когда ты приезжаешь на паспортном контроле, тебя спрашивают, ну, о цели визита. Может быть, спрашивают только те, кто приезжает из России, но, тем не менее, ты говоришь, что ты едешь на Берлинале, они так устало вздыхают, пограничники. Вот, ну, мол, ну, понятно, ну, ладно, и тебя отпускают, ты спокойно туда дальше идешь. Вот, но вообще вот на этих, на волне всяких историй, новостей о коронавирусе, конечно, там было несколько неспокойно. Есть такое внутреннее ощущение, что, возможно, это такое одно из, ну, может быть, последних крупных международных мероприятий, поскольку вот был отменен уже книжный салон в Париже, выставка авто в Женеве, в Швейцарии и так далее. И здесь как бы фестиваль успел проскочить, то есть все гости приехали, все мероприятия в центре города прошли. Там была не одна площадка, как бы сейчас фестиваль проходит в таком районе, как Потсдамерплац. Раньше он был в районе зоопарка, с 2000 года у него новое место. Это такое место, как бы между, раньше оно было между Восточным и Западным Берлином. Раньше там был пустырь, собственно говоря, стена проходила буквально рядом. Там рядом есть здание, которое сохранилось с тех пор, единственное, наверное, здание, по-моему, Министерства сельского хозяйства. Там висит фотография места, как оно выглядело в 68-м году, условно говоря. Сейчас это такой современный бизнес-центр со стеклянными высотками, зданиями и так далее. И там находится главный берлинский палас, где вручают призы и проходят главные премьеры. Напротив гостиницы «Хаят», где пресс-центр для журналистов, проходят все пресс-конференции. И, собственно говоря, такой довольно крупный торговый центр, где можно купить билеты каждому желающему. Ну, один из плюсов этого фестиваля, что он не только для специалистов, которые туда съезжаются посмотреть на премьеры, пресс-просмотр, и не только пресс-просмотр, а показать себя, поскольку там не только есть основной конкурс, но и масса других мероприятий для специалистов мира в кино. Но это отличное место для такой мировой премьеры. Это поскольку любой желающий может пойти в одну из касс, там они разделены на категории, есть для просто, там, не знаю, людей. Для студентов отдельная категория. Отдельная категория, там была даже касса для людей с ограниченными возможностями. Там удобнее к ней подъехать. И ты можешь купить, собственно говоря, билет на любой фильм. Там после, условно говоря, вечером премьера, утром пресс-показ, а на следующий день фильм идет...
Иди смотри, пожалуйста.
Да, иди смотри, пожалуйста. Билет стоит не очень дорого. И там даже были некоторые очереди, я могу сказать. То есть есть ощущение, что приезжают специально туристы, на вот, чтобы посмотреть кино.
Хорошо,
вот, и еще плюс встретиться, может быть, с кинозвездами, поскольку там мировые премьеры, то приезжают всякие известные люди. Ну, например, был большой ажиотаж вокруг приезда Хиллари Клинтон. Она приезжала на премьеру документального фильма о самой себе. Там стали люди, да, чтобы взять мне автограф. Ну и самый большой аншлаг и среди журналистов, наверное, среди фанатов, это был вызван приездом Хавьера Бартема из Сальмы Хайек. Там, не знаю, по-моему, даже была очередь желающих попасть, чтобы на них посмотреть. Хавьер выглядит отлично, в такой косухе, модный, с бородой.
Сразу чувствуется, что Наташа кого-то распихнула и увидела.
Нет, я честно стояла в очереди, чтобы на нее посмотреть. Там как-то пускали по 3 человека буквально.
Собственно, раз ты начала рассказывать уже про фактически главных героях, о победителях давай поговорим. Сам иранский режиссер не приехал.
Он не приехал, да, и с ним, на самом деле, выбор победителя, он связан с историей фестиваля, как я уже сказала, он был основан в 51 году, в самом начале Холодной войны, он был таким свободным дыханием или примером того, что вот здесь собираются свободные люди. И, собственно говоря, выбор победителя, он такой несколько номинальный, нужно сказать немножко о самом режиссере, о Мухаммеде. Он не приехал на фестиваль, поскольку он сейчас, ему нельзя выезжать из Ирана, начиная с 2017 года, когда он получил в Каннах один из призов за свой фильм. Собственно говоря, он приговорен к году тюрьмы за угрозу безопасности государству. Еще он не сидит там, но приговор уже вынесен. И в таких вот условиях был снят его последний фильм. Он состоит из 4 новелл. И, собственно говоря, там история еще связано с тем, как этот фильм снимали. То есть они заявили как 4 отдельных короткометражных фильма, и так получили разрешение на съемку. в Иране. А поскольку и продюсер, и семья режиссера, они живут в Германии, соответственно, они могут работать. Mm-hmm. А он как бы руководил съемками дистанционно, его фамилия даже не фигурировала в заявке на этот фильм. Вот. Ну, будем надеяться, что с ним все будет в порядке, никаких последствий этот приз не будет для него иметь. Но, тем не менее, там еще была такая трогательная сцена, когда его дочка, в том числе, получала приз, она живет в Гамбурге. И на пресс-конференции вот там все стали задавать вопросы, знает ли он уже о своей победе или нет. Она говорит, ну, давайте попробуем позвонить. Они ему позвонили и выявили во время пресс-конференции. Может быть, он ждал этого звонка или нет, но он смог он поговорить и получить поздравление. Ему там устроили небольшую овацию. Такой был приятный момент.
Классно, да.
Я думаю, что и для нее, и для него тоже.
Трогательно.
Вот. Ну, собственно говоря, фильм о смертной казни в Иране, там это у них большая проблема, и вот это такое было высказывание и на эту тему, и на тему того, что, собственно, свободу художника нельзя ограничить. Вот mm-hmm. даже находясь как бы с такими многочисленными банами, нельзя снимать, нельзя работать, нельзя выезжать, он делает этот фильм и говорит, что вот у меня есть выбор. И, собственно говоря, все герои его фильма пытаются вот найти этот выбор, сделать его правильно.
Сейчас я понимаю, что ты очень в точку сказала. Надеемся, что с ним все будет хорошо,
да,
после такого, такой картины.
Да.
А россияне-то присутствовали на Берлинале?
Да, без наших не обошлось. И, значит, это был фильм, российский фильм «Дау Наташа», режиссер Илья Хржановский. С ним отдельная история, с ним даже вышел небольшой скандал. Дело в том, что это такой длинный фильм. Он, на самом деле, он даже сейчас стал проектом. Состоит он из 10 картин. Первая часть уже вышла, по-моему, в прошлом году в Париже. И здесь было представлено 2 фильма. Один, по-моему, 8-часовой проект. Он был показан отдельно. И вот этот фильм «Дау Наташа», который, надо сказать, он не получил прокатное удостоверение у нас в России от Министерства культуры, потому что сказали, что там, ну, с формулировкой, что там есть сцена порнографии.
Mm-hmm.
Об этом все об этом знали, многие, наверное, там особо кинокритика его видели, но, собственно говоря, все пришли посмотреть, а есть ли там порнография. Вот. Ну, здесь оставим это, не будем спорить.
Я думаю, порнографии там не оказалось.
Ну, такая она, в общем.
Это шутка, я не знаю, была там порно.
А другая тема такая, что история связана, опять же, с этим фильмом, что там было снято 700 часов этого фильма, все это снимали, был построен отдельный павильон, речь идет о научном городке, или институте, снималось это все в Харькове, задействованы непрофессиональные актеры, то есть, условно говоря, там есть ученый из Франции, его играет ученый из Франции, есть наши героини, буфетчицы, это как бы непрофессиональная актриса, и там история в том, что все как бы происходит, ну, условно говоря, натурально, то есть они пьют алкоголь, они занимаются сексом, а оператор и, собственно говоря, режиссер за этим следят, фиксируют на пленку и потом делают художественный монтаж. Ну, так, если кратко выражать. И поэтому фильм после его просмотра расколол всех кинокритиков как бы на два лагеря. Одни сказали, что это высокохудожественный прием, и теперь фильмы нужно снимать только так. А другие сказали, ужас, неэтично. Нельзя, чтобы вот так издеваться над актерами, тем более непрофессиональными, нельзя просто
выставлять
так сидеть.
Выставлять их на посмешище.
Да. И тем более там, принуждать их заниматься сексом и так далее. Вот. И более того, 5 наших российских кинокритиков собрались, написали открытое письмо организаторам фестиваля с вопросами, вот насколько этично, неэтично такие фильмы брать в такие крупные фестивальные программы. Вот. И мы позвонили одному из них, ну и спросили, какой, собственно говоря, был отклик. Вот mm-hmm. давайте послушаем, что он нам рассказал.
В Райте, например, пишет, что Карлос Сатриан сказал, что вопросы, точнее, претензии, он почему-то тоже рассчитал письмо как претензии, хотя если мы с кем-то поконсультируемся или вы поконсультируетесь, то это, конечно же, не претензия никакая. И обращаться с ними к авторам фильма, что ему, якобы авторы фильма сказали, что никаких вопросов ни к фильму не было. Но опять же, эти вопросы не напрямую к фильму и не к проекту. Просто проект побудил нас к этим вопросам, и мы хотели бы обсудить их в целом, в международной повестке.
Да, это был Дмитрий Борченков, кинокритик-журналист, один из 5 подписавших это такое открытое письмо к организаторам фестиваля. Но чтобы закончить тему с нашим фильмом, он получил приз оператору Юргену Юргасу, приз за выдающийся художественный вклад. Это, собственно говоря, очень известный немецкий оператор, ему 79 лет. Он снимал вместе с Вибом Вендерсом и Фассбиндером, такими знаменитыми немецкими режиссерами. Вот, ну...
Видимо, еще в деле находится 79 лет. Молодец, молодец.
Да, собственно говоря, наблюдал за всем этим, сказал потом, что ничего там страшного не было, но, тем не менее, здесь вот, не знаю, в России, наверное, не увидит, но ждем онлайн где-нибудь. Это кино посмотреть самим, оцените, как к нему относиться.
Буквально у нас с тобой минутка. Отмечают еще вот этот фильм «Никогда, редко, иногда, всегда». Странное название, вот расскажи о нем.
Угу. Ну, такой важный фильм американский, Элиза Хитман. Она в прошлом году была победительницей фестиваля Sundance, такой независимый американский фестиваль. И фильм, собственно говоря, довольно важной теме о праве женщин тоже на выбор. Собственно говоря, она об абортах. Угу. И там история девочки из Пенсильвании, которая едет в Нью-Йорк, чтобы делать аборт. И, собственно, название — это вопрос, который ей задает психолог в консультации. Он ей задает вопрос, говорит, что вы можете выбрать один из ответов. Никогда, редко, иногда, всегда. И, собственно, вопрос звучит, один из вопросов, подвергалась ли она насилию. Угу. Вот, дальше вот она плачет, и, собственно говоря, мы выясняем, что понимаем, ну, здесь уже спойлер, если не хотите слушать, выключайте.
Да, не надо, не надо, ты заинтриговала, поэтому, может, на досуге мы и посмотрим.
Да, важный фильм, вот прям его можно посмотреть.
Социального значения. Заходите на наш сайт radiosputnik.ru, читайте детали. Моя коллега Наташа Нерсисян. Наташа, спасибо.